Разбор полета.
21.06 в Москве, радиостанция «Эхо Москвы». Это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. Сегодня со мной эту программу ведет Оксана Чиж. Добрый вечер.
Добрый вечер. А человек, которого, чей полет мы сегодня разбираем, уже 20 лет возглавляет Либерально-демократическую партию России Владимир Жириновский в студии «Эхо Москвы». Добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер.
25 лет.
25 лет.
В парламенте мы возглавляют 25.
А, традиционный вопрос для гостей этой студии. Самое сложное решение в вашей жизни? Вот решение, которое вам далось через себя, когда пришлось себя ломать.
Не знаю. Может быть, жениться. Потому что я всегда мечтал, какая-то вот эта женщина. То есть это вот мечтания такие. Где она? Мне казалось, вот она когда-то еще придет.
То есть вам казалось, что она придет, и у вас лампочка загорится там?
Ну да. Вот как-то... Потом я понял, что мы должны выбрать из тех, кто вот рядом с нами. И не надо ничего там выдумывать. Но как-то вот именно это такое было решение. Это вот жениться. Потому что как бы ограничиваешь свою свободу. Связывать свою жизнь с другими людьми. Другая семья, другие обычаи. Все это резко меняет. Ну, наверное, и в целом приезд в Москву. Общежитие. Это тоже такое решение в жизни, так сказать.
А как вы принимали решение переехать в Москву?
Если бы была обстановка нормальная, если бы я жил бы в обычном русском городе, Саратов, там, не знаю, Самара, я бы не поехал никуда. Потому что родные места, одноклассники, там, родственники. Но Хрущев начал политику вот с 1954 года национализации кадров во всех советских союзных республиках. И в том числе Казахстан. И вот я 11 лет учусь, с первого класса началось это, по 11 слышу, вот, значит, надо, чтобы руководителями становились лица коренной национальности, а русский может быть только замом. Значит, принимать вузы надо тоже лиц коренной национальности.
А учитесь вы в школе города Алматы?
Алматы, лучшая школа, 25-я, и сейчас она есть. И вот это все действует, капает на мозги, что у нас прав все меньше и меньше. Мы это не воспринимали как дискриминация, но мы слышим это, и все. Поэтому я думаю, лучше сюда я уеду. Лучше я уеду в Москву, тем более хотелось, в Россию как-то хотелось. Потому что все-таки в этих республиках часто передачи на чужом языке, вот, свои какие-то обычаи. А как-то вот Россия, Москва, казалось, все-таки хочу туда, в Россию, в Москву. Тем более я в 60-м поехал к родственникам, брат под Москвой жил. Потом экскурсия 62-й, 63-й. Трижды я побывал. Вот это вот тоже тяжело. Не родственник, никого же нету, денег нету. Вот приехал с чемоданчиком, с пустым, и корзинка с клубникой. Вот сейчас как раз так вот, 3 июля 64 года.
Слушайте, вот вы приехали в Москву с одним чемоданчиком,
да,
и лукошкой.
Пустой.
Да, и лукошком клубники.
Клубника с помидорами молодыми оставил во Внуково в камере хранения. Ну, куда мне с собой тащить?
Там уже... лежит?
Нет, тогда, вот в день прилета. Я прилетел 3 июля, оставил и чемодан оставил. Потому что мне же идти в приемную комиссию срочно.
Угу.
Я автобус остановился вот около Вечного Огня. Это была из проезжая часть. Стоя какой-то автобус Внуково, центр Москвы. Я пошел в киоск Мосгорсправка, 3 копейки дал. Говорю, где Институт восточных языков? А он напротив, прям через дорогу перейти, на эту сторону. Он пришел сдать документы, не приняли.
А
сразу
вот
удар.
При такой тяге к русскому языку, о котором вы говорили,
да,
интересный выбор. Почему Институт восточных языков, да еще и специальность турецкий язык?
Да, турецкий я близко не хотел. Значит, я хотел, значит, мне... Сперва у меня было желание стать следователем. Не военнослужащим. Кругом после армии, после военное время. Потом следователь. Все эти вот петербургский писатель, как его, Лев. Ну, полно его этих всех детективов. Лев Косиль, что ли, как его? Нет.
Так.
Нет, как-то писал детективы, все. Вот тогда, 50 лет назад. Уголовный розыск, Ленинградский.
Уголовный вас привлекал.
Да, значит, следователем хотел. И потом третий вариант – дипломатом. Мне брат говорит, слушай, Володя, поезжай в Москву, поступим в ГИМО, будешь дипломатом, объедешь весь мир. Ну, мне хотелось, в принципе, лучше узнать больше мир, ну, и дипломатическая работа все-таки политическая. Меня к политику тянуло. Но тогда не было политологии, вообще не было политики. Я не был членом
КПСС. А как вы понимали, что вас тянет в политику?
Номер 57-й год, мне 11 лет. Я слушаю радио из Москвы. Разоблачена антипартийная группировка во главе там Баленков, Каганович, Молотов, Ремнов, Шипилов. Я вот интересуюсь, какая-то группировка. Потом из Лондона. Парламентское меньшинство что-то там сделало. Меньшинство есть, большинство есть. То есть я в кружок текущей политики в 9 классе. Я делаю сообщение. Всем понравилось. То есть меня все это вот интересовалось. Да,
решили,
да,
что
да,
вы хотите
вот,
быть
да.
политиком.
Ну, это и называлось политика. Но вот в этом плане. Политическая сфера. Поэтому наиболее близкие к политической сфере, конечно, МГИМО. Все-таки это международные отношения. Это уже прямая политика. Ну, туда не попасть. Потом пошел вот ИВЯ. ИВЯ при МГУ, сейчас называется ИСА при МГУ. Угу. А там я написал арабский язык. Ну, какой писать? Я слышу модно арабский, 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 японский. Это была мода два языка. Я написал арабский. Японские иероглифы где-то далеко. Ну, а распределение все же не будут на арабский. Вот меня сунули в турецкую группу.
Ну, вы не жалеете о том своем решении?
Жалею, жалею.
Вот интересно, я слушаю... как выглядела бы карта Российской Федерации, если бы тогда вы решили все-таки остаться в МГИМО?
Жалеете о чем конкретно?
Вот я, многие говорят, о, если бы начала жизнь сначала, я бы прожил точно так. Ничего бы точно так, все бы изменил.
Например, не приехали бы в Москву?
Я бы приехал в Москву, но поступал бы на юридический факультет сразу, философский факультет, значит, исторический факультет, но не ИВЯ. Зачем я тратил денег? Столько сил потратил энергии на языки? Зачем турецкий, арабский, английский, французский, немецкий? Я категорически против изучения иностранных языков.
А давайте их отменим.
Да, я с удовольствием.
Все говорят по-русски.
Вот это тяжелейшее решение, представляете мне. Не тот вуз. И вот в брак я вступал, ожидаясь, что это должно быть такое что-то фантастическое, а все обыденное.
Слушайте, а про брак, кстати, интересно. А вы же еще заключали церковный брак, это же очень
позже.
Важное решение.
Да,
позже.
Да, да.
А
да.
вот к этому решению вы как пришли?
А мы когда хотели обычный брак, мы в церковь пошли. А это было на Рождество, 6 января. Оказывается, в дни Рождества церковь не заключает браки. Потом мы решили это восполнить, когда уже стаж, ну, уже все ограничения сняты, это же была советская власть, 71 год. Потом позже мы заключили церковный.
Ну, то есть это было такое изначальное ваше решение?
Да, да. Ну, как-то, я бы сказал прямо, откровенно скажу, мода. Начала ренессанс церкви, церковный брак, модно, давайте все такое, уй, ты смотри, там, они венчались.
Вы подались общественному...
Я, давай, тоже мы сделаем. Тем более, там, Митрофанов все это обставил, там, пресса, этот храм Михаила Архангела, метро Юго-Западное. Ну, давайте, давайте. Ну, все, я сделал. Я не был такой тяги слепой, давай, обязательно церковный брак. Мода.
А, Владимир Вольфович.
Как джинсы, мне не нужны джинсы. Вот я тоже их искал, они мне не нужны.
Понятно.
Близко.
А
да.
если говорить про решения, которые касаются не вашей личной жизни, да. там, вашего обучения, а решения, касающиеся других людей, которые как-то от вас зависят. Вот в этом аспекте самое тяжелое решение.
Ну, допустим, решение вот по импичменту.
Так.
Потому что, в принципе, хотелось поддержать. Хотелось поддержать, потому что народ был недоволен, и в чем-то мы могли бы получить очки. Но я знал, что на столе у Ельцина лежит два указа о распуске Думы и о запрете КПРФ. И не стал этого делать. И коммунистам, чтобы мне сказать спасибо, я спас их партию и спас парламент, никто спасибо не сказал. Никто.
Так подождите.
А еще раньше, указ... давайте, 91-й год.
Почему не подальше соблазну-то?
Какому?
Когда
ну, тогда бы разогнались парламент и коммунистов запретили. Коммунистов запретили, я даже рад был бы. Но то парламент бы
запретили.
Почему же мне демократию? Ну, представляете, ведь выборы бы назначили бы сразу. И что было, могли бы там какие-то ограничения ввести. То есть тяжелее было бы всем, хуже всем, дороже всем. Потом речь шла об установлении диктатуры. Это они бы отложили бы все выборы. Они еще в 96-м году хотели все выборы отложить. А вот Коржакова был, как говорится, уже другие силы были. Коржакова не было. То есть это вот, вы спрашиваете, тяжелое решение, вот называю вам. 91-й год, поддержать ГКЧП.
А вот скажите, почему вы решили поддержать ГКЧП?
Я слышу программу. Остановить преступность, национал-сепаратистов, наладить производство, продовольствие. Давайте раздадим людям землю. То есть там не было защиты коммунистов, там что-то еще. Там было предлагалось конкретно, давайте, мы в тяжелом положении страна. Давайте, что, граждане Советского Союза, кто согласен с нашей программой, поддержите нас, сообщите нам об этом. Я еду в штаб гостиницы «Москва» в 9:00. Первый и единственный направляю в ИТАР. И тогда было ТАСС, агентство Советского Союза, от имени Высшего Совета ЛДПР. Тогда еще был Советский Союз, ЛДПСС. Мы поддерживаем вашу программу. Тяжелое решение. Ведь в город входят танки. Через 2 часа в танки вошли в город. Я в 9 часов направил ХТАС, а через 2 часа смотрю, вниз танки стоят. А уже в 9 на Манежной площади, как болотная, стояло 2000 демократов. Иванов был у них во главе. Видимо, убили, потом больше его не видел. Ладно, поддержать. Через 2 часа танки, а я поддерживаю. Кстати, и единственный, Зюганов молчит, Селезнев молчит, все молчат. Никто не поддержал. В открытую, что вы так заявили. Это же тяжелейшее решение. Импичмент уже легче было. Вот поддержать ГКЧП, не поддержать импичмент, это 2 великих политических решения. А, мы еще отменили ратификацию Беловежских соглашений март 96 года. И Ельцин уже направил войска. В 8 утра армия стояла в Думе. Представляете? Все. Но потом Ельцин говорит Куликову, доводи до конца. Он говорит, не буду. Куликов, министр внутренних дел. Что, испугался Зюганова и Жириновского? И дали отбой. То есть 4 раза ЛДПР спасла страну от государственного переворота. 91 год ГКЧП поддерживаем. 93 год поддерживаем Конституцию. Иначе тоже был бы плохой вариант. 96-й отменяем Беловежские соглашения. 99-й год не поддерживаем импичмент. Во всех случаях мы спасли ситуацию. Нету военного переворота, нет запрета, нет роспуска. И никто этого до сих пор не оценивает.
Первый раз слышу про то, что поддержка ГКЧП – это спасение страны от государственного переворота. А смотрите, а вы говорите «мы». Для вас решение ваше личное, Владимира Жириновского, и решение партии – это суть одно?
Ну, тогда чаще я принимал решение, партия была слаба еще, и, конечно, в этом случае нужно было вот именно какое-то влияние личности, руководителя. Если допустить на 50-60 человек, все будут думать, и времени нету, потому что... В 9.00 я направил в ТАСС сообщение, что мы поддерживаем программу. Вы не путайте. Мы не ГКЧП поддержали, а программу. Угу. Пусть ГКЧП распустят, и программу пускай выполняет Ельцин. Но никто ее до сих пор не выполнил. Никто до сих пор полыхает у нас вот Кавказ, там вот Махачкала, теракты и так далее. Никто же не выполнил. Прошло 22 года. Вот. Но импичмент так не состоялся в стране. И Беловежские соглашения не отменены, к сожалению. 4 раза. Это тяжелейшее решение. Никто этого не сделал. Ни коммунисты, ни наш Дом России, ни одна сотни партий. Никто даже вопрос такой не ставил.
Сейчас вы ушли немножечко от ответа на вопрос про решение ваше личное и решение партии.
В основном личные мои были. Авторитет был высокий.
Вы авторитарный такой правитель?
Нет, ни в коем случае. Сейчас все решает Высший Совет. Их 11 человек. Вот здесь агитпост идет по стране. Это они ведут, я уже не участвую. Сегодня я провел последний круглый стол с молодежью. 24 июня они будут вести. То есть я все заставляю делать самих депутатов. То есть... Никакого авторитаризма, но никакого культа. Все они.
В начале, когда партия была молодой, ваше решение, вот они были единоличными.
Да. Ну, я объявлял их, я слушал, если кто-то возражал бы, могли бы обсуждать, но все соглашались.
А было ли такое, что партия принимала какое-то принципиальное решение, вопреки вашему мнению?
Не было ни разу. Я бы был рад, если бы партия сама стала бы понимать.
То есть она угадывает, как-то у вас совпадает?
Нет, просто я сам инициирую все. Вы понимаете, что партия коллектив людей, все молчат. Всех не очень трогает. Всегда отвечает за все руководитель, первое лицо. Тем более в молодой демократии. Вот сейчас уже я говорю, что я ни за что не отвечаю. Стараюсь, чтобы все решал Высший Совет. Все они пускай один. Вот они выступают. 10-минутка у нас каждое пленарное заседание, 10 минут. Я уже почти не выступаю. По всем этим, отчет правительства, министры каждую среду, они выступают. То есть я практически уже в палате не выступаю. К прессе они подходят. Они поезда по стране везут. Они.
Заседание Госдумы по телевизору.
Согласен, я, пресса просит. Вот сейчас меня попросили здесь, я дал свою позицию, пожалуйста. То есть, если просит пресса, я даю интервью. Но там, где мы можем сами что-то делать, нам положено время, квота. Везде идут депутаты. Везде депутаты идут.
Да, молодые, правильные, хорошие,
перспективные.
Да. А, хорошо, скажите тогда вот что. По поводу решений, ну так скажем, молодого политика Владимира Жириновского и по поводу решений опытного политика Владимира Жириновского. А, как они отличаются, если отличаются вообще? Вы с возрастом, вам стало проще принимать решения или сложнее?
Конечно, опыт. Ведь я в КПСС не был. поэтому опыта партийной деятельности, выборы там, всякие вот конференции, эти взаимоотношения руководителей и прочее, у меня же ничего этого не было. Все наработано с нуля. И сейчас, конечно, опыт богатейший. 25 лет. Несменяемый. Нужно менять, я согласен. Никто не хочет. Боятся.
Боятся.
Это большая ответственность. Надо отвечать на все вопросы. На все. Вы сейчас позовите кого-то из них сюда. Как они будут вам отвечать, какие они решения принимали судьбоносные за последние даже 10 лет? Ничего они не принимали. Вот в чем дело. Им трудно дать что-то. Они поймут вопрос, но им не хватит вот, опыта, информации, как ответить. Что вы меня спрашиваете за целую эпоху, 25 лет жизни страны. А их скажут, что я только 10 лет в партии, я тогда не был, мне тогда не было. И какой вам интерес? Вы сами, я когда говорю, спрашивайте других, говорите, нам с вами интересно. Я вас понимаю, но что я могу ответить на любой вопрос.
Ну и решения вы принимали немало в своей жизни.
Да, да, принимал. Теперь они принимают.
А вы как-то так...
Вот сейчас выборы 8 сентября.
Решение. То есть они принимают решение, а вы за них отвечаете?
Нет. Будете перед камерой? Нет. И... Допустим, вот сейчас выборы 8 сентября. Мы формируем списки во все парламенты. Они это делают. Выдвигаем кандидатов на губернаторские посты. Они занимаются. То есть всеми выборами занимаются высший совет. Партийные структуры.
Давайте про решения, которые вы принимали, которые касаются президентских выборов.
Пожалуйста.
Каждый раз.
Вот. Пять раз.
Решений.
Рекорд.
Пять решений
выдвинуть
свою кандидатуру на выборах президента.
Да.
Это каждый раз для вас новое решение?
Или вы привыкли?
Ну, для меня это праздник. Я бы с удовольствием уступил место. Вот. Но дебаты провести... Все-таки это очень сложно. Тем более, такие, как Зюганов, да даже и Миронов, а Прохоров. То есть, тут нужно все-таки очень-очень много, опять же, знать. Реактивность нужна определенная. Поэтому я 5 раз был, опыт огромный. В Европе тоже максимум 5 раз кто-то был кандидатом. И рекорд 6 раз в Америке. Какой-то товарищ выдвигался 6 раз кандидатом в президенты США. То есть, если я в 2018 году пойду, я догоню американца. А если в 2024 пойду, то у нас будет рекорд. Один тоже человек 7 раз был кандидат в президент.
А вы еще не решили по поводу 2018 года?
Нет, конечно. Зачем решать сейчас? Но, в принципе, наверное, пока я. Но если кто-то созреет и сами захотят, ради бога.
Ну, а расскажите все-таки, это же очень интересно. Как вот человек сидит и думает, баллотироваться ему в президенты или нет? Вот как это в голове?
Да нельзя думать. Но объявили выборы срочно. Вы никак схитрили в 91 году.
Даже сомнений у вас не
было. Конечно.
Последний раз не предыдущий.
Партия должна же идти на выборы. Вы понимаете, что для нас это возможность показать себя всей стране. Особенно первые выборы, 91 год. Они хитро сделали, за 3 недели дали на выборы. 3 недели, это не полгода, не год, 3 недели. 17 мая меня регистрирует съезд народных депутатов СССР. 12 июня через 3 недели выборы. Всего 3 недели. Всю страну объехать, вы представляете? Поэтому обязательно идти. Благодаря этому сразу меня узнала страна. А 19-й год выборы в Думу, обязательно идти. А для чего мы досоздали организацию? И каждый раз я был, с удовольствием шел на выборы. Но, повторяю, с еще большим удовольствием, если бы вместо меня могли бы еще 3-4-5 человек. Не хотят, боятся.
А Игорь Лебедев, руководитель фракции ЛДПР, вот преемник-то преемник.
Он уже, я теперь руководитель фракции, он зампредседателя Госдумы. Вот он, в принципе, я говорю, сейчас у меня человек 5-6 уже на подходе, готовность.
Вырастили.
Вот Лебедев, он больше чиновник работы. Вот мы его рекомендовали руководителем аппарата правительства, назначили Приходько. Вот он чиновник. Ему в администрации президента, допустим, аппарат правительства. А губернатором или министром это не его. Он чиновник. Вот, вот как раз у него это вот, выработалось. Вот. Диденко есть, Нилов, Овсянников, значит, вот он, Дегтярев, Афанасьева. То есть уже есть на подходе 8, 5, 6, 7, 8 человек, которые уже будут готовы идти.
То есть, в принципе, может быть, к 2018 году и дорастет.
Может быть, да, кто-то дорастет, или кто-то появится, примкнет к нам из тех, кто очень-очень имеет хорошие шансы, и он готов будет идти под нашими знаменами. Пожалуйста.
А как вы решаете, с кем работаете, а с кем не работаете?
Под одними знаменами.
Да, это же вот такая в политике опасная штука.
Что такое? Как? Не понял.
ну, там, кого принимать к себе, кого...
А никого не было принимать, решение надо
кому
было.
Кому не доверять.
Решение не нужно было принимать. Никто, мы всегда ни с кем не кооперируемся, ни в какие коалиции, и поэтому... Ну, кто-то к нам, может быть, в депутаты, может, хотят, а в президента никто не хочет. Даже так, что высмеивать его будут? Что он может? Человек, который министром не был, губернатором не был, мэром не был. Куда президент? Это очень серьезная вещь, поэтому здесь именно с высоты лидера партии парламентской можно. Но если появится этот человек, ну, вот Островский, губернатор Смоленской области. К 2018 году у него уже будет второй заход и большой опыт. Поэтому, если он захочет, может быть, он пойдет. Лебедев или он пойдет. Вот, пожалуйста, два человека уже у нас есть в резерве на министров. Или вот идти на выборы президента в 2018 году. Список возглавлять партийный. У нас был список с ними. Я, Лебедев, Островский. Вот тройка была.
Вот из того, что вы говорите, складывается впечатление, что вы уже немного как-то...
Нет, заблуждаетесь.
Надоело
нет,
вам немного принимать
надоело.
Решение.
И вы решили школу как не создавать потихоньку.
Там. Маленькая, да, школа ЛДП. А вообще... Решение оставаться или не оставаться в политике, вы часто над ним раздумываете?
Никогда не раздумываю.
Политическое поле сильно изменилось
да,
за 25 лет.
Хорошо, изменилось. Значит, я никогда не раздумываюсь над этим, потому что я не играю в этом. Знаете, вот человек мог прийти, Беляев, помните, был «Наш дом Россия»? Говорили фракции. Побыл, ушел. Аэропорт Шереметьево. Побыл, ушел в другое место. Я так не могу. Поэтому я здесь до тех пор, пока это ЛДПР не получит человека, который не хуже меня, обеспечит выборы президента, может быть, даже лучше. То же самое, чтобы он обеспечил выборы Госдумы и все остальные. Пожалуйста, с удовольствием мы его... И при этом я никуда не ухожу. Я все равно остаюсь до упора, на максимум. И здесь нет никакой ни усталости, ни надоело. Это нельзя. Это как вам? Надоел вам эфир? Ну, уходите, бросайте эфир. Идите работать там официантами, ресторантами.
Мы наемные или... работники вообще.
Мы все наемные. А как мы не наемные, если мы...
Избранные.
Ну, избранные, но мы же... здесь у нас еще как бы вот сложность есть. Вы наемные взяли, ушли в другую редакцию. Мы этого не можем делать. Я же не могу бросить и пойти в другую партию. Новые партии создаются, раз, пошел, какую-то новую возглавил. Я же не делаю это ради того, чтобы быть руководителем. Это родное. ЛДПР. Это создание, это детище. Этому посвящена жизнь. Самые зрелые годы. Мне было 43 года. Вот. Сейчас 67. Вот эти 25 лет ушли на это. Мы ничего не бросаем, ничего не надоело. Но, повторяю, вот вы там что-то иронически сказали про какую-то школу. Обязательно нужна школа партийного актива. Проводим эти вот школы по всей стране. Молодежные лагеря проводим. Вот у Единой России есть этот, как его, Селигер, у нас Азов, Азовское море под Ейском. Пожалуйста.
А вы сами у кого учились быть политиком?
Вот я смотрел, наблюдал с детства все. Я слышал. Мне это было... Смотрите, вот 9 класс, 10, вот развалы какие-то книжные. Все детективы покупают, там, не знаю, там, про животных, про зверюшек. Я хожу, смотрю, о, «Основы политических знаний». Была такая книжка, я ее купил. Смотрю, о, «Основы экономических знаний». Купил. «Основы там, философских знаний». Сразу я любил и покупал политическую литературу. Самородок, лучше сказать. И смотрите, день рождения, мне 12 лет. 57 год. Дали мне 3 рубля. 300 рублей по сегодняшнему. Что я купил на эти деньги? Вы бы что купили в 12 лет? Куклу, шоколадку, мороженое. Мальчик купил бы что? Пистолет, пугач, там, не знаю, там, может быть, мячик какой-то. Я купил авторучку.
Чтобы писать. Писать мемуары?
Какие мемуары в 12 лет? Потому что что-то там вот какие-то вот уже мог писать, там, не знаю, вот
под
информацию.
Купил сразу презентабельную авторучку.
Да не, самые дешевые такие за 12, за 25 рублей, 2,50 тогда это было стоило. 2,50. Обычная черная ручка, перьевая, и чернила нужно наполнять, и все.
Владимир Жириновский. Да. Вернемся мы после новостей. Алексей Гусаров в студии.
Разбор полета. Разбор полета.
21:35 в Москве. Это программа «Разбор полетов». Программа о решениях, которые принимают люди. Татьяна Фельгенгауэр, Оксана Чиж и Владимир Жириновский, лидер ЛДПР.
Владимир Вольфович, я бы хотела вернуться к решениям по президентским выборам и поговорить про 2004 год.
Пожалуйста.
Про то, как вы решаете баллотироваться, мы уже поняли. А про то, как решали не баллотироваться.
Пожалуйста. Во-первых, только что передавали погоду. вот в эти дни моя погода, 22. Больше я не хочу. И хочу, чтобы ее все любили. В первую очередь, члены ЛДПР. 2004 год. Сразу начались какие-то заморочки. Началась пропаганда, что выборы будут сорваны. Что выдвинутые кандидатами Харитонов Хакамада решили снять свои кандидатуры. И поэтому остается только Путин и представитель ЛДПР. И еще один кандидат, имелось в виду Рыбкин, предполагалось его убить, создать ситуацию, при которой невозможно проведение выборов. То есть такие страхи понагнали, что мы решили выдвинуть человека, который будет, так сказать, нельзя будет его запугать, так сказать. Нельзя его будет запугать. И подбирали, несколько кандидатур перебрали, остановились на Малышкин Александрович. Он с Ростова, сейчас там живет, депутат наш, был руководителем администрации. Вот и все. То есть, если бы мы знали, что 31 декабря в зале Миронова выдвинули, то есть уже выборы состоялись, проблем нету. Даже если те снимают кандидатуры. Но тогда так все шло. Вот буквально мы решили 28-го уже утвердить своего кандидата. Думаю, 31-го кто будет съезды проводить. Мы все ждали, когда выдвижение закончится. То есть это вот была такая мутная кампания, когда слишком много было вариантов. Убьют, отменят, не состоятся, снимутся. И мы решили, что если такая будет вещь, там угрозы всякого рода могут быть. Вот пускай наш товарищ немножко их поставит на место, если вдруг там какие-то разборки будут с захватом, с перевозками и так далее. Вот и все, только из-за этого. Если бы ничего этого не было, мы бы по-другому поступили.
Угу. Ну, то есть это было такое коллегиальное решение.
Да, да, да. Вот съезд мы вели, там мы десятки людей перебирали. И все время, кто набрал меньше, убирали. Там Курдюмов был, Абельцев был, человек 10. То есть это не было обязательно, что вот Малышкина мы хотим.
Угу. Главное, чтобы не вы.
Да, не я. Как раз тот самый случай, давайте попробуем другого кого-то. Вот все говорят из народа. Вот Малышкин из народа, пожалуйста.
Чекается. А вы разве не из народа?
Ну, я все-таки гуманитарное образование, лидер партии, как бы доктор наук. Он как раз вот такой работяга. Вот. И тоже из провинции. У нас все из провинции. Партия провинции. У нас коренных москвичей только Лебедев, зампредседателя Госдумы, один.
Это принципиальное решение или так подбирают?
Так что происходит само по себе. Как молодежь.
Угу.
Молодежь, вот, самая молодая фракция, уже 6 созывов. То есть нет такой конъюнктуры. Давай-ка вот сейчас сделаем помоложе фракцию. Самая молодая. Самые молодые депутаты все во фракции ЛДПР. Самая креативная, творческая. Это не я делал. Это социологи Московского университета почитали. У них есть книга «Явлинский, Зюганов, Жириновский. 10 лет в Думе». Вот они взяли все речи, выступления и провели анализ. И меня поставили на первое место. Я даже не знал.
Самого креативного.
По всем позициям.
Да, да.
Ну, словарный запас. Да, это уже интеллект.
Красноречие.
Человека. Красноречие, количество понятых тем, активность в выступлениях и вот креативность. Вот они у них свои эти механизмы mm-hmm. есть. Вот они определили, меня поставили на первое место.
Вопрос у меня по поводу решений, принимаемых уже в Государственной Думе.
Да, пожалуйста.
Эти решения в огромном количестве мы можем наблюдать и живем мы потом по законам, которые принимаются в Госдуме. Вы партия оппозиционная.
Да.
Как вы принимаете решение голосовать так же, как и партия правящая?
Мы никак не увязываем наше голосование с партией правящей. Вот, наверное, дети-сироты. Это наша идея. Мы 10 лет назад уже говорили, запретить любое усыновление за рубеж. Сейчас совпало, они тоже решили это сделать в отношении США. Все. Причем есть партия власти. Или НКО. Мы всегда их подозревали. Потому что эти организации больше работают против России. Вот. Поэтому здесь совпадение есть. Абсолютно никакого нет у нас. Мы никогда не договаривались. Никогда переговоров никаких не вели вообще. Поэтому наша позиция вот такая государственная, они тоже к ней приближаются, видите? Консервативная, и они к ней приближаются. Вот Демвыбор России, Гайдар, там было у нас резкое такое различие полностью. А Единая Россия ползет к центру. ЛДПР – партия центра, и они стараются ближе к центру. Консерваторы, они консерваторы. Патриоты, они стараются быть патриотами. То есть это они меняются, а не мы. Мы были тогда, когда их близко не было. Нам 25 лет, а им всего 10 лет.
Они у вас решения подглядывают?
Зачем подряд собрание фракции проходит открыто? Всегда слышно, о чем мы говорим, что говорим. И выступаем везде открыто. Вот сейчас эфиры не могут слушать. Я же не буду скрывать что-то. Это же публичная политика. Здесь невозможно скрыть. Мы же не выпускаем там пузырьки какие-нибудь. Вот водичка, я жду. Будет там слишком жаркое лето, и выпущу свою воду, допустим. Вот я подобрал конъюнктурный вариант заработать на воде своей. А здесь, наоборот, мы должны... Даже когда мы сами все делаем, десятилетиями замалчивают. Вот политическая амнистия, 94-й год. До сих пор не говорят, что это мы сделали. Как Ельцин сделал. Ельцин был противником, он прокурора выгнал с работы за то, что тот амнистию разрешил довести до конца. Или там говорит, кто-то там провел. Это мы, я был автором постановления, я выступал 23 февраля 94-го года. Одел форму капитана тогда еще был, советской армии. И вдруг 20 лет замалчивают. Вот кто-то провел амнистию. Госдума провела амнистию. Все были против. Коммунисты были и Гайдар. Все требовали комиссию разобраться с этим 97 годом. Кто виноват, почему там жертвы. То есть все были против амнистии. Только ЛДПР. У нас всего 64 места было депутатских. Я убедил, заставил. С трудом 225. Ровно 225 мы получили. Так вот, мы сделали, и то замалчивают. То, что мы сами делаем.
Так, подождите, я правильно понимаю, что у вас далеко не всегда получается отстоять свои какие-то решения и взгляды?
Да в большинстве случаев невозможно. У нас нет большинства голосов. И никогда наши решения не принимались реально. Никогда не принимались. Они один раз согласились маленькую надбавку к пенсии очень небольшой категории граждан. Единственный случай, когда они согласились, это закон был принят. А так в основном бывает просто комитет подает представителей разных фракций, как авторы закона, технические законы. Там бывают и коммунисты соавторы, и справедливые, поэтому принимается это. Тоже скажете, что ну, совместно это законы в основном технического плана. А наши родные, мы их предлагаем. Вот содержание животных, собак в стране. До сих пор не можем пробить. По рыбе не могли пробить, по черному металл, вторсырье.
Владимир Вольфович, а что? Вы вообще по какому принципу выбираете и принимаете решение, по какой теме сейчас будете выступать?
Если возникает потребность у граждан, вот стали загрызать людей, мы решили внести проект. Не проходит пока, лежит в комитете. Все. Случай страшный, ну что такое? То ребенка, то старушку, то еще что-то. То есть там, где есть вот, проблемы, вот алкоголь. Много лет добивались вот мы госмонополии. Чуть-чуть подвинулось, но не до конца. Вот. Борьба с курением. Это очень выгодно. Я к вам поднялся на этаж. Все прокурено, лестничная клетка. Ну что это такое?
Безобразие.
Мы, те, кто не курим, должны вдыхать эту гадость. Отрава.
Ну мы вас на
лестничной клетке
не курим.
Иди покури куда-нибудь.
Честно.
Иди куда-нибудь покури, спрячься и все. То есть это вот вещи наши. Но они совпадают, что-то возникает и... Вот, допустим, Райт, это мы были против этих вот бесчинств в храмах религиозных. Но Единая Россия тоже, оказалось, это поддержала. Это не означает, что мы их поддержали. Они нас. У нас наш депутат Нилов, председатель комитета. Вот он новый председатель комитета. И как бы вот такие вот вещи там мы стараемся. Вот ущемление прав верующих. Это наша идея. Хотя Железняк отстаивает так, как будто бы это их идея. Поэтому здесь трудно определить, как говорится, кто. А уже за или против, у нас своя позиция. Мы не смотрим, как Единая Россия. Но иногда совпадает это. Не потому, что мы, как Единая Россия, мы и коммунистов в чем-то можем поддержать. И справедливую Россию. Поэтому здесь у нас всегда своя линия. Своя линия.
За годы работы в Госдуме у вас сейчас, может быть, есть какое-то ощущение, что вот тогда, столько-то лет назад, проголосовали бы по-другому? Неправильно приняли решение.
Трудно найти такое. Абсолютно трудно. Здесь как бы... Ведь проблема у нас не в том, что мы какой-то закон плохой приняли, а в том, чтобы он был реализован. Они до конца не реализовываются, поэтому иногда у людей впечатление, что мы плохо работаем. Вы там депутаты, что вы там принимаете. Законы все приняты, но слабое исполнение. Ну, вот был закон о монетизации льгот, 2004 год, 2005. Мы несколько голосов дали, а в целом против. Но прошло вот 10 лет. Мы видим, что в ЦИОМ, когда опрашивает, большинство граждан все-таки лучше им деньги. Они за 10 лет убедились, что лекарств бесплатных почти не получить. Другие льготы труднореализуемые, а деньги все-таки они могут потратить куда хотят. Вот сейчас черешня. Да, 900 рублей килограмм, наверное, купит себе. чем бегать по аптекам эти с бесплатными рецептами их трясти. А здоровье улучшилось, и не нужно искать лекарства. То есть гражданам выгоднее, конечно, деньги. Это от советской системы осталось. Это вот бесплатное что-то, бесплатное, по справкам, по льготам и так далее, и так далее. Но я говорю, что в основном проблема в том, что вот, не исполняются некоторые законы. И это людей раздражает. Вот ЖКХ, мы же приняли закон, запрещающий резкое повышение. И есть постановление правительства не больше 6%. Они взяли, шарахнули весной под 10-15%. Это что, депутаты виноваты? Это конкретные чиновники от ЖКХ, их нужно увольнять с работы.
Владимир Вольфович, да? А были когда-нибудь за вашу карьеру политическую ситуации, когда вам нужно было согласовывать какие-то решения, касающиеся будущего или настоящего партии в администрации президента?
Не в администрации, а на встречах. Вот недавно была встреча. Я там все высказываю. И такие встречи бывают 2-3 раза в год, и там я все говорю. А тем более закрытая встреча, когда без прессы, один на один где-то разрешают зайти к президенту. Поэтому что согласовывать? Я все говорю от имени партии, от своего имени. Вот. А согласовывать ничего не надо. У нас нет кураторов. У них есть вовлечение внутренней политики. Они занимаются вот выборами организации. Они в какой-то степени курируют им Россию. Помогают ей, возможно. Что-то делают для них. Там, я помню, Чесноков там же работал. А потом у них в высшем совете, там где-то там замгенерального.
Сейчас уже и нигде.
Сейчас уже нигде. Вот они как-то связаны. Мы никак не связаны абсолютно. Абсолютно никаких здесь нет проблем. И вот смотрите, никто не вспоминает, что мы первые не поддержали бюджет 1994 года. Все фракции поддержали. Видите? Ну, мы не поддержали, потому что бюджет был плохой. Потом мы иногда поддерживали, когда резкое увеличение расходов на оборону, на образование, на медицину. Поэтому здесь нет какой-то системы. Мы всегда голосовали, как считали нужным, но, повторяю, никогда наше голосование не было решающим. Вот ЛДПР поддержала, кроме импичмента. Мы могли дать 13 голосов. И действительно, но что они сделали? Ладно, вы правильно говорите, допустим, распустили парламент, но они уже сформировали правительство. Коммунисты. Сейчас же, получается, своими руками даю возможность коммунистам новое правительство. Они же не позвали нас. Вообще ничего не попросили нас.
А вас вообще расстраивает ситуация, при котором ваши решения не играют в общем-то
никогда не бывают решающими?
Да.
Потому что режим такой. Режим президентской республики. Это мы с вами такую конституцию приняли. Это продолжение логики монархии. Царской, белой и красной. Но если бы перейти к парламентской республике, то, может быть, еще хуже было. Вот парламентская республика была при Хасбулатове. 2 года. С 91 по 93 год. Они все там решали. Ну, к чему пришло? Гражданская война практически началась. Разные позиции. Так там еще одна партия была, только коммунисты. А если такой же формат парламентской республики ввести было к нам, в Госдуму, у нас там было 12 партий в первом созыве, то последствия могли быть тяжелее, легче подкупить. Ведь Ходорковский об этом мечтал, что была парламентская республика, и его изберут премьер-министром, назначат. Все. Вот они власть захватили бы. Вот и все. То же самое мог сделать Лебедь, Прохоров, и чего хорошего. И знаете, был бы Ходорковский премьер-министр, или Березовский Лебедя привел бы к премьер-министру, или вот сейчас Прохоров бы обеспечил себе. Это же очень плохо для страны.
Вот я все-таки хочу вернуться.
Пожалуйста.
К этому. Вы говорите, вот вы вините в этом режим, да, что решения, фактически, которые принимает ЛДПР, и голосование ЛДПР не бывают решающими.
Как коммунисты, как Справедливая Россия, все.
Тогда зачем вообще принимать решения в Госдуме?
Так наши решения влияют на них. Они же слышат нас.
И прислушиваются.
Конечно. Вот смотрите, проблема с сиротами. Мы много раз говорили, прекратить, и коммунисты поддерживали. В конце концов, какие-то подвижки наступили в этом вопросе.
То есть в 2013-м, они вас, в 2012-м, они вас наконец-таки услышали?
Ну, конечно, так или иначе, мы взаимно влияем на все эти вопросы. Конечно, у нас не парламентская республика, поэтому вы, когда правильно выдвигаете позицию, что решения других партий, кроме «Единой России», мало чего стоят, но это проблема с Конституцией. Мы не формируем правительство. У нас только право утвердить кандидатуру премьер-министра. Если трижды не утвердим, нас распускают. Все. Мы ниже по уровню власти. Вся власть в руках президента. Не хотите премьер-министра? Раз, два, три, все. До свидания. Идите, гуляйте. Я обращусь к народу, другой парламент изберут, и он утвердит моего премьер-министра. Вот и все наши права. Счетная палата. Вот все, что у нас есть. И то, сейчас только закон поменяли, нам снова дали право выдвинуть аудиторов. И то, одного. их там 12. Ну что, что нам даст от того, что наша один аудитор?
Незавидная судьба у...
Комитеты, 4 комитета. Но в комитете большинство в каждом, у Единой России. Любая комиссия, большинство не у нас. Но это таков режим, характер режима. Характер режима.
Так, получается, единственная опция у вас, значит, утвердить, не утвердить премьер-министра. Решение по последнему премьер-министру легко далось?
По последнему?
Сомнения
ну,
были
год назад было, да, да. Год назад. Конечно, легко, потому что мы его знали великолепно. Ведь он же много вел новелл демократических. Вот «Большая Москва», то есть он шел на все, обсуждал все, выдвигал. Все такое, современный руководитель. Это легко его было утверждать. Человек 4 года был главой государства. И сейчас с нами 4 раза в год, не меньше. И все были встречи откровенные. Поэтому здесь его мы хорошо знали, поэтому легко было утверждать. Поддержали с удовольствием.
А утверждать Путина на пост премьера легче было?
Ну, это было когда уже? Это уже было в 2008.
Да.
В марте избрали Медведева, и в мае мы утверждали Путина. А первый раз мы его утверждали в августе 99-го.
Да. А в какой раз было легче его утверждать? Решение
проще было? Ну, вот в августе 99-го года мне понравилось. Потому что, значит, он был руководителем ФСБ. И уже новым руководителем. Это не оттуда, от Крючкова. Все-таки он ушел совсем, а потом его попросили, он вернулся, и всего полтора года или там с небольшим был. Поэтому на фоне всех этих вот чехарды, там 5-6 премьер-министров, я считал, что как бы он лучше их. Угу. Лучше их. И тем более предполагался уход Ельцина. И мы знали, кто в списке у него, например, министра или преемник. Там был Черномырдин, там был Аксененко, и Немцов, и столько еще всего, что нас совершенно не устраивало. Поэтому тогда нам было легче. Мы утвердили, поскольку он был на фоне той чехарды. Ну, а в 2008 году, мы, он уже был 8 лет президентом. Ну, слушайте, ну куда более опытный человек? 8 лет глава государства. Ну,
а
конечно.
Вы 25 лет в политике.
Так это одна партия, вы понимаете? Он глава всего государства. У него информация по всем вопросам. На него работал аппарат всей страны. У меня только одна партия. И аппарат мой минимальный. И информации у нас меньше. И влияние меньше. Тут как бы все-таки размеры определенные. Но за рубежом в основном лидеры партии становятся президентами или премьер-министрами. Это самый большой опыт дает политическая партия, конечно.
Евгений из Москвы спрашивает, не настало ли время принять решение об изменении названия партии?
Почему? С чем связано? С чем связано, мы будем менять. Сейчас либерализм – самое модное политическое течение в мире. Другого нету. Нацизм, расизм, коммунизм, социализм – все ушло. Ни одна партия в мире не ставит цель построения социализма. Или российское общество. Или нацизм. Сегодня везде либерализм, либерализм, либералы. Это единственное оставшееся политическое течение. И оно будет долгие-долгие еще десятилетия, а может и столетия. Поэтому ни в коем случае менять ничего не надо. Оно как раз классическое, европейское и четко обозначает какие-то политические горизонты. А что такое «Справедливая Россия»? Вам понравится партия «Справедливая Германия»?
Там зато название «Российское», а
ну
у вас
что?
«Европейское» название.
Вы поймите, но вы понимаете, что это детское название. Вот я бы смеялся, была бы партия «Справедливая Германия». И немцы никогда не падут никогда. Социал-демократы, христианские демократы, зеленые. А какая? Или «Яблоко-вишня» во французском парламенте. Я бы смеялся. «Яблоко-огурец» в турецком парламенте.
Что видите ли, у вас весьма активная часть общества, которая считает себя либералами, ну? Настоящими, существенные расхождения во взглядах. Например, по тому же вопросу о наказании за оскорбление чувств верующих, за осуждение.
Так это разница между партиями. А что, кто вам сказал, что вот их взгляды либеральнее, чем наши взгляды? Они что сделали, вот те, кто сегодня имеют другую точку зрения? Они ходят на Болотную? Почему они партии не создали 20 лет назад, 15, 10? Чего они в выборах не принимают участие? Чего они не отставят? Все, что они на Болотной говорят, мы говорим в парламенте. Ровно 20 лет. Поэтому просто вы плохо знаете, о чем это речь. И потом, кто дал, вот, имеет и право, чтобы их либерализм, взгляды лучше, чем взгляды ЛДПР? Коммунистов сколько партий? И кубинская, и корейская, и французов были, у американцев. Самые разные коммунистические партии. Консервативные, самые разные. Вот ЛДП Япония, это что? Те же самые взгляды, что у бельгийских либералов или у датских? Нет, совершенно другое все. Поэтому здесь не надо считать.
Либерализм. Да? У каждого свой либерализм.
Конечно, конечно. Но есть общие вещи. Мы все за права человека, свободную прессу, независимый суд, конкурентность, открытость, честные выборы. Кто против этого?
Госдума российская.
Ни в коем случае.
Ну,
мы об этом говорим.
Посмотрите на последние законы.
Какие законы?
Они
называйте.
Все сплошь против, против всего.
Ну называйте митинги конкретно.
Давайте, ну про митинги.
На что, все митинги проводят? Что, стало ограничение, люди перестали митинги делать?
Проводят.
Все проводят, все имеют право. Окей. Вот единственное, только гей-парад запрещают. Еще либералы не станут за защиту. Тех, кто гей-парад им запрещают.
Ну, вы же либерал, я
Европе.
У вас спрашиваю,
нет, но в Европе-то
почему вы не
либералы за гей-парады, а наши либералы что молчат, если они либералы? Пусть выступят. Парнас этот, вот сам этот, Рыжков, так сказать, все эти вот...
Ну, вы же тоже либерал.
Я вам говорю, либерал, что а мы единственное не проголосовали за постановление. Вы об этом разве не знаете? Мы единственные. Вот вы все время про ЛДПР ничего не знаете.
Нет,
и я
открываю
Америку.
Нет,
все проголосовали за, кроме ЛДПР. Разве это не признак либерализма? Ну, это же конкретный документ, юридический, в Государственной Думе. Так все проголосовали за, и ваши либералы молчат, пресса молчит. Вам не выгодно, когда ЛДПР спасает от переворотов или выдвигает какие-то передовые взгляды. Вам выгодно очернить. Вот диссертация не понравилась, Пономарева моя. А в чем дело? Почему сразу доктор наук? Положение разрешает, сразу доктор наук. А почему доклад научный, а не диссертацию? Положение разрешает защиту в виде диссертации, в виде научного доклада. То есть я сделал все по закону, он через 15 лет начинает меня критиковать. Это допустимо. Сейчас правоохранительные органы все проверили. Все его предположения о возможности там, коррупции, ничего нету, ничего не подтвердилось. Чего пресса не сообщает об этом? Никто ничего не сообщает. А когда он сказал что-то, десятки газет сделали ссылку, передачи, радио, телевидение. Все, вот, Пономарев обвиняет Жириновского, том. А сейчас, когда сняты с меня все обвинения, а он входит под, говорится, под статью Уголовного
кодекса.
Как-то
злорадно так сейчас.
Не злорадно, я отсюда не хочу. Ведь он же начал, мы его не трогали вообще.
Действительно.
Он сам сказал, что он заработал в 2011 году 9 миллионов. Два Госдума, 7 гонорар. Какой гонорар мы стали выяснять? Лекции читал. Да вы что, где такие гонорары?
Владимир Валерьевич,
да, пожалуйста.
У нас просто очень мало времени.
Давайте, всегда на ЛДПР мало времени.
Целый час вам отдали, ничего не жалко. Больше
а полгода
нет.
Не приглашали.
Вы заходите.
Да как заходите, если...
Обиделись, что мы
нет.
полгода вас не приглашали.
Мы не будем заходить.
Никакой обиды
нет. Так все-таки, традиционный вопрос у нас последний. Над каким решением вы сомневаетесь сейчас?
Сейчас? Ну, вот решение, поддержать ли во втором чтении закон о выборах депутатов. Мы категорически против одномандатных округов. Ни в одной европейской стране нет такой выборы. Везде. Или пропорциональное, или смешанное. Но чтобы просто был одномандатный округ, и человек идет, 225 одиночек, бомжей политических, такого нет нигде в мире. Поэтому проголосовали против в первом чтении.
А что же вы этих бомжей-то боитесь? Что,
кто придут? Боится, вам сказал. Разве мы сказали, что боимся? Почему вы, если вы тоже либералы, и ваши либералы, называйте страну либеральную в мире, где были бы одномандатные округа. Это чушь.
Вы против
никто не
этого,
поймет.
А сомневаетесь-то вы над чем
вот
сейчас?
В том плане, что если мы не поддержим, вы будете нас обвинять, что мы чего-то боимся. Поэтому, скрипя сердце, придется поддержать.
То есть вы выбираете между собственной позицией и общественным мнением по поводу этой позиции?
Обязательно. Чтобы общественное мнение не думало, не возникали сомнения. А вот они боятся. Ничего мы не боимся. 100 раз поддержим. Надо снизить барьер. Не 5, а 3%. Пожалуйста. 2, пожалуйста. 1, пожалуйста. Блоки, пожалуйста.
Владимир Владимирович, получается, вас можно взять на слабо при голосовании.
Каким образом?
Ну так, мы вас осудим.
За что?
Ну, за то, что вы не поддерживаете, значит, одномандатников,
придется вам...
Нет, я поэтому и буду поддерживать. Я об этом вам и говорю. Вы меня не поняли. Что, учитывая, что вы будете думать, что мы чего-то боимся, во втором чтении мы поддержим закон с одномандатными округами. Хотя я категорически против.
Вот, на слабо. Угу.
Вот и все, поддержим. Но это плохо.
А по поводу 2018 года, когда начнете сомневаться в своем решении, баллотироваться или нет?
Я уже сегодня говорю и в 2018, и в 2024, и в 2030. Последний раз я буду на выборы в 1936 году. Мне будет 90, как Киссинджеру. 2006.
Договорились.
Да.
Спасибо за принятие решения в прямом эфире.
Пожалуйста.
Это была программа «Разбор полета», в которой сегодня выступал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Эфир для вас вели Татьяна Фельгенгауэр и Оксана Чиж.
Спасибо,
огромное спасибо.
Спасибо. Радио.
«Разбор полета».